Глава восьмая, в которой у Питера возникают нелады с водопроводом.
«Ой, мэм, ой, сир!» — пропыхтела горничная. «Пришлось пустить их сюда. Маленький так расстраивался!»
Эти слова были обращены к гостиной, в которой царила полнейшая неразбериха. Все вскочили, и кто-то уронил чашку. Сим кинулся спасать чашку, а король метнулся следом за блюдом с оладьями. Миссис Пендрагон стояла с Морганом на руках и испепеляла маленького мальчика взглядом, а создание, похожее на голубую слезинку, прыгало у нее перед лицом.
— Софи, я не виноват, — твердило оно взволнованным трескучим голосом. — Честное слово, я не виноват. Морган все плакал и звал тебя, и мы не смогли его успокоить.
Принцесса Хильда поднялась на ноги, и волнение тут же улеглось. «Можете идти», — сказала она горничной. «Не переживайте так, это ни к чему». «Софи, милая, я и не думала, что вы не держите няньку».
«Нет, не держу. И рассчитывала передохнуть», — сказала миссис Пендрагон. «Можно было бы предположить», — добавила она, яростно глядя на ангелоподобное дитя, «будто чародей и огненный демон, способный справиться с одним маленьким ребенком на двоих».
«О, эти мужчины!» — бросила принцесса. «Что до меня? Сомневаюсь, что мужчины вообще способны справиться с чем бы то ни было. Разумеется, Морган и второй мальчик также станут нашими гостями, раз уж они здесь». «Какие удобства требуются огненному демону?» — спросила она у бесцветного господина. Бесцветный господин растерялся.
«Буду рад получить камин с хорошим поленом», — протрещал огненный демон.
«Вижу, у вас здесь уже есть такой. Больше мне ничего не нужно. Кстати, мэм, меня зовут Кальцифер». И принцесса, и бесцветный господин явно вздохнули с облегчением. Принцесса сказала, «Да, конечно. Мне кажется, мы уже встречались в Ингарии 2 года назад, хотя и мимолетно».
«Кто же этот второй мальчуган?» — радушно поинтересовался король.
«Сяфи, моя тетушка!» — сладеньким голосом прошепелявил маленький мальчик,
поднял ангельское личико и устремил на короля взгляд огромных голубых глаз. Миссис Пендрагон, судя по всему, пришла в ярость. «Приятно познакомиться», — сказал король. «Как же вас зовут, мой юный друг?»
«Светик», — пролепетал
мальчик с показной скромностью, склонив кудрявую белокурую головку. «Возьми оладью, Светик», — сердечно предложил король и протянул ему блюдо.
«Спасибо», —
проникновенно сказал Светик и взял оладью. На это Морган властно простер толстую руку и загудел.
«Дай, дай, дай!»
и голосил, пока король не дал оладью ему. Миссис Пендрагон усадила Моргана поесть на диван. Сим огляделся и предусмотрительно принес со столика скатерть. Скатерть моментально пропиталась маслом. Морган наградил улыбкой Сима, принцессу, фрейлину и советника. Лицо у него все лоснилось.
«Авадовка!» — провозгласил он. «Клуфная авадовка!»
За всем этим Чермейн не сразу, но заметила, что миссис Пендрагон изловчилась запереть малютку Светика за диваном, на котором сидела, и волей-неволей услышала, как миссис Пендрагон свирепо спрашивает: «Холл, что ты затеял?» Миссис Пендрагон была в таком бешенстве, что потеряшка вспрыгнула Чермейн на колени и укрылась там.
«Меня забыли пригласить», — ответил сладенький голосок Светика. «Вот глупость! Сяфи, ты сама здесь не разберешься, тебе нужен я!»
«Еще чего!» — возразила Софи. «Неужели обязательно так пришепетывать?»
«Да, обязательно!» — ответил Светик.
«Тьфу!» — сказала Софи.
«Не смешно, Холл!»
«А ты притащил сюда Моргана!»
«Я за тебе говорю!» — перебил ее Светик. с тех пор, как ты уехала, Морган постоянно плачет. Не веришь мне? Спроси Кальцифера».
«Кальцифер ничуть не лучше тебя», — с чувством выдохнула Софи. «Не сомневаюсь, что вы даже не пытались его успокоить. Правда? Искали предлог, чтобы устроить бедной принцессе Хильде этот маскарад».
«Сяфи, она без нас пропадет», — серьезно прошепелявил Светик.
Этот разговор прямо-таки заворожил Чермейн, но тут, к несчастью, Морган огляделся в поисках матери и увидел потеряшку, трепетавшую на коленях у Чермейн. Он оглушительно завопил
«Гав-гава!»,
сполз с дивана, потянув за собой скатерть, и бросился на потеряшку, выставив вперед обе масляные пятерни. Потеряшка в ужасе вспрыгнула на спинку дивана, встала там и затявкала. И она тявкала и тявкала, как несчастный больной в приступе лающего кашля, только еще и с подвизгиванием. Чермейн была вынуждена схватить потеряшку и оттащить ее подальше от Моргана, поэтому странный разговор за диваном доносился до нее только обрывками. Кажется, миссис Пендрагон грозилась отправить Светика спать без ужина, а Светик дерзко отвечал:
«Только попробуй, я тебе покажу».
Когда потеряшка успокоилась, Светик с тоской произнес:
«Неужели я совсем не хорошенький?»
Послышался странный глухой удар, словно миссис Пендрагон настолько забыла о приличиях, что топнула ногой.
«Еще какой!»
— услышала Чермейн ее ответ. «Хорошенький! До омерзения!» «Что ж», — заметила принцесса Хильда со своего места у камина, глядя, как Чермейн пятится от Моргана, «когда в доме дети, и вправду не соскучишься. Сим, дайте Моргану пышку и поскорее». Морган тут же сменил курс и побежал навстречу Симу и пышкам. Чермейн услышала, как у нее потрескивают волосы. Она обернулась и обнаружила, что над плечом у нее завис огненный демон и смотрит на нее пылающими оранжевыми глазами.
«Ты кто?» — спросил демон.
Сердце у Чермейн слегка подпрыгнуло, хотя потеряшка сохраняла полнейшее спокойствие. «И если бы я недавно не повстречалась с Лабаком, — подумала Чермейн, — я бы крепко испугалась этого Кальцифера. Я тут временно помогаю разбирать библиотеку», — выдавила она.
«Значит, после поговорим», — протрещал Кальцифер. «А ты знаешь, что от тебя так и разит волшебством? И от тебя, и от твоей собаки».
«Это не моя собака. Ее хозяин — один чародей», — ответила Чермейн.
«Тот чародей Норланд, который устроил этот бедлам?» — поинтересовался Кальцифер.
«Не думаю, чтобы дедушка Вильям устраивал бедлам», — обиделась Чермейн. «Он хороший».
«Совал нос всюду, куда не следует», — отозвался Кальцифер. «Чтобы устроить бедлам, не обязательно быть плохим. Возьми, к примеру, Моргана».
И упорхнул. «Своеобразная манера исчезать в одном месте и появляться в другом», — подумала Чермейн, — «будто стрекоза над озером». К Чермейн подошел король, с довольным видом вытирая руки большой крахмальной салфеткой.
«Вернемся, пожалуй, в библиотеку, милочка. Надо убрать документы до завтра».
«Да, конечно, сир», — сказала Чермейн и последовала за ним к выходу.
Но не успели они уйти, как ангелоподобный Светик улизнул от разгневанной миссис Пендрагон и подергал за рукав фрейлину.
«Скажите, пожалуйста», — спросил он с обворожительной улыбкой, — «нет ли у вас игрушек?»
Фрейлина была в замешательстве. «Я не играю в игрушки, милый мальчик», — сказала она. Морган поймал ее на слове.
«Игать!» — завопил он, размахивая руками. «Игать! Игать! Игать!»
На пол перед Морганом плюхнулся чертик в коробочке, крышка откинулась, и чертик выпрыгнул с громким бонг. Рядом рухнул большой кукольный дом, а следом посыпался град из дряхлых плюшевых мишек. Миг спустя рядом с чайным столиком водворилась обшарпанная лошадка-качалка. Морган заверещал от восторга.
«Пожалуй, пусть моя дочь сама занимает гостей», — сказал король, подталкивая Чермейн с потеряшкой за порог.
Он закрыл дверь, за которой возникли все новые игрушки, а малютка Светик стоял смирно и скромно, в то время как все остальные метались туда-сюда в полнейшем смятении.
«Когда чародеи приезжают в гости, это часто вносит оживление», — заметил король по пути в библиотеку. «Но я не знал, что королевские способности проявляются в столь юном возрасте. Матерям таких детей, должно быть, приходится особенно трудно».
Полчаса спустя Чермейн уже возвращалась в домик дедушки Вильяма, а потеряшка семенила за ней с таким же смирным и скромным видом, как у малютки Светика.
«Уф», — сказала ей Чермейн, — «знаешь, потеряшка, у меня в жизни не было столько интересных событий за 3 дня». И ей все равно было немного обидно. Конечно, король правильно поручил ей счета и любовные письма, но все равно ей хотелось, чтобы они по очереди занимались книгами. Как было бы прекрасно проводить хотя бы несколько часов в день, листая древний и заплесневелый том в кожаном переплете. Ведь Чермейн рассчитывала именно на такую работу. Но ничего. Как только она вернется в домик дедушки Вильяма, можно будет углубиться в посох о 12 ветвях, а лучше в мемуары экзорциста. Такие книги приятнее читать при дневном свете. А может быть, вообще взять что-нибудь другое? Чермейн так замечталась о хорошей книге, что обратная дорога пролетела незаметно. Только пришлось снова взять потеряшку на руки, когда та начала пыхтеть и волочить лапы. Чермейн с потеряшкой в охапке пинком открыла калитку дедушки Вильяма и обнаружила, что на полпути к дому ее поджидает Ролла с ехидной усмешкой во всю синее личико. «Ну, а теперь что стряслось?» — спросила у него Чермейн и всерьез задумалась о том, не схватить ли Ролла за шкирку и не запустить ли им в ближайшие гортензии. Он был маленький, так что, наверное, полетел бы очень красиво, даже если швырять его одной рукой, потому что в другой потеряшка.
«Эти цветы, которыми ты завалила садовый стол, — ответил Ролла, — мне что, обратно их приделать, так что ли?»
«Нет, конечно, — ответила Чермейн, — они сушатся на солнце, потом я заберу их в дом».
«Уф, — сказал Ролла, — уют наводишь. Думаешь, чародей обрадуется?»
«Не вашего ума дело! — надменно произнесла Чермейн и зашагала вперед, так что Ролла волей-неволей пришлось отпрыгнуть в сторону. Он прокричал что-то ей вслед, когда она открывала входную дверь, но она и слушать не стала. Да, она понимала, что это невежливо, и захлопнула дверь, как он не верещал. Внутри в гостиной пахло уже даже не сыростью, будто от застоявшегося пруда. Чермейн спустила потеряшку на пол и с подозрением принюхалась. Потеряшка тоже. Из-под двери в кухню сочились длинные коричневые потеки непонятно чего. Потеряшка робко приблизилась к ним на цыпочках. Чермейн также робко потрогала ближайший коричневый потек носком туфли. Он хлюпнул, как болото. «Ну что еще натворил этот Питер?» — простонала Чермейн и распахнула дверь. На полу кухни разлилась лужа в 2 дюйма глубиной. Чермейн увидела, что 6 мешков с грязным бельем у раковины снизу подмокли и потемнели. «Да тьфу!» — закричала она, захлопнула дверь, снова открыла ее и повернула налево. Коридор был залит водой. Солнечный свет из окна играл на поверхности так, что было понятно, из ванной рекой течет. Рассвирепевшая Чермейн зашлепала туда. «А ведь я всего-навсего хотела спокойно посидеть и почитать», — думала она. «И вот прихожу домой, а тут потоп». Когда она добралась до ванной, потеряшка печально подгребла следом,
Дверь открылась, и оттуда выскочил Питер, весь мокрый и совершенно издерганный. Он был без башмаков, а брюки закатил до колена.
«Уф, ты вернулась», — сказал он, не дав Чермейн сказать ни слова. «Тут одна труба прохудилась. Я попробовал 6 разных заклятий, пытался ее залатать, но от них дыра только ездит туда-сюда. Хотел сейчас перекрыть воду прямо у мохнатого чана. Хотя бы попробовать. Ну, может быть, ты что-нибудь другое придумаешь?»
«Какой мохнатый чан?» — нахмурилась Чермейн. «А, это та штука, покрытая синим мехом. С чего ты взял, что это поможет? Тут все залито!»
«Все остальное я уже пробовал», — зарычал на нее Питер. «Вода поступает откуда-то оттуда, иначе никак. Слышно, как она течет. Я думал, может, найти запорный кран».
«От тебя никакого проку!» — зарычала в ответ Чермейн. «Пусти, я посмотрю!»
Она отпихнула Питера и бросилась в ванную, подняв по пути приливную волну. Труба и вправду прохудилась. Это была одна из труб между раковиной и ванной. В ней зияла продольная трещина, и вода хлестала оттуда веселым фонтаном. Там и сям на трубе виднелись серые волшебного вида бугры. Наверное, 6 бесполезных заклятий, которые наложил Питер.
«Это все он виноват!» — зашипела про себя Чермейн. «Это из-за него трубы раскалились до красна! Просто зла не хватает!»
Чермейн кинулась к фонтану из трещины и яростно зажала дыру обеими руками.
«Прекрати!» — приказала она. Вода пробилась между пальцев и брызгала ей в лицо. «Прекрати сейчас же!»
В результате трещина отъехала из-под ее ладоней вбок 6 дюймов и облила водой и косу, и правое плечо Чермейн. Тогда Чермейн передвинула руки и снова зажала ее.
«Прекрати! Прекрати немедленно! Кому говорю?»
Трещина снова отъехала вбок.
«А, значит, ты так, да?» — выдохнула Чермейн и перехватила трубу. Трещина отъехала.
Чермейн принялась ее ловить. Не прошло и минуты, как ей удалось загнать дыру в угол над ванной. Теперь вода хлестала в ванну и благополучно стекала в слив. Чермейн держала ее там, перехватив трубу одной рукой, и думала, что теперь делать. «Интересно, почему Питер до этого не додумался?» — проворчала она мысленно, вместо того, чтобы метаться по дому и накладывать никому ненужные заклятия.
«Дедушка Вильям!» — крикнула она. «Как залатать протечку в ванной?»
Ответа не было. Очевидно, дедушке Вильяму не пришло в голову, что Чермейн потребуется это знать.
«Вряд ли он умеет чинить водопровод», — сказал Питер с порога. «В чемодане тоже нет ничего дельного. Мне пришлось все оттуда вытащить и просмотреть».
«Что ты говоришь?» — вредным тоном сказала Чермейн.
«Да, там есть кое-что интересное», — продолжал Питер. «Я тебе покажу, если ты...»
«Помолчи, дай мне подумать!» — рявкнула Чермейн.
Видимо, Питер наконец понял, что Чермейн не в лучшем расположении духа. Он замолчал и стал ждать, а Чермейн стояла в ванне, держалась за трубу и думала.
«Нужно поймать дыру с двух сторон, чтобы она больше никуда не убежала. Сначала ловишь, потом заделываешь. Ну как?» «Надо быстро, а то ноги уже все мокрые!» «Питер», — сказала Чермейн, — «пойди принеси мне кухонных полотенец, не меньше 3».
«Зачем?» — спросил Питер. «Тебе не кажется, что...»
«Живо!»
— рявкнула Чермейн. К ее облегчению Питер надулся и зашлепал прочь, бормоча что-то про невоспитанных, раскомандовавшихся драных кошек. Чермейн сделала вид, будто не слышит. Между тем... Отпустить дыру она не решалась. Вода продолжала хлестать, и с каждой секундой Чермейн намокала все сильнее.
«Чтоб он провалился, этот Питер!»
Она положила другую ладонь на второй конец дыры и стала понемногу сдвигать руки вместе, напрягаясь изо всех сил.
«Закройся!» — приказала она трубе. «Перестань протекать и закройся!»
Вода нахально хлестала ей в лицо. Чермейн чувствовала, как трещина пытается улизнуть, но решила ни за что не отпускать ее. Она давила и давила. «Я умею колдовать», — мысленно сообщила она трубе. «Я наложила заклятие! Я могу заставить тебя закрыться!» «Вот и закройся!» И у нее все получилось.
Когда Питер добрел обратно и принес полотенце, всего два, заявив, будто больше не нашел, Чермейн промокла до ниточки, зато труба снова стала целой. Чермейн взяла полотенце и обвязала их вокруг трубы по обе стороны того места, где была дыра. Потом она вытащила из-за ванны щетку для спины с длинной ручкой. Это был единственный предмет, отдаленно напоминавший волшебный посох, и постучала ею по полотенцам.
«Сидите здесь, и чтоб не с места!» — велела она полотенцам,
после чего постучала щеткой по заделавшейся дыре. «А ты не смей открываться!» — приказала она. «А не то пожалеешь!» Затем она наставила щетку на серые бугристые заклятия Питера и постучала по ним тоже.
«Убирайтесь!» — скомандовала она. «Вон! От вас никакого проку!»
И они послушно исчезли. Чермейн, раскрасневшись от собственного могущества, постучала по горячему крану у своих коленок.
«А ну, снова давай горячую воду!» — приказала она. «И без глупостей! И ты тоже!» — добавила она и дотянула щеткой до горячего крана над раковиной. «Оба давайте горячую воду, только не слишком горячую, а не то я вам покажу!» «А вы давайте холодную!» — распорядилась она, постучав по холодным кранам.
Наконец она с громким плеском выбралась из ванны и постучала по воде на полу.
«А ты убирайся! Исчезни, высохни, испарись! Вон! А то получишь!»
Питер прошлепал к раковине, открыл горячий кран и сунул под него руку.
«Теплая», — сказал он, — «у тебя получилось!» «Ох, как хорошо, спасибо!»
«Фу!» — сказала Чермейн. «Она вся промокла, замерзла и разозлилась. А теперь я пойду переоденусь и почитаю».
«Что, вытирать пол не поможешь?» — жалобно спросил Питер.
Чермейн не понимала, почему, собственно, она обязана это делать.
Но тут она заметила потеряшку, которая пробиралась к ней по пузику в воде. Похоже, на полы щетка не подействовала.
«Ладно», — вздохнула Чермейн. «Я, между прочим, весь день работала!»
«Я тоже», — с чувством отозвался Питер. «Весь день носился туда-сюда, пытался заткнуть эту дыру. Давай вытрем пол хотя бы в кухне».
Поскольку в очаге по-прежнему скакало и трещало пламя, в кухне было совсем как в парилке. Чермейн протопала по теплой воде и открыла окно. Если не считать загадочно размножившихся мешков с бельем, которые насквозь промокли, все, кроме пола, осталось сухим, в том числе и открытый чемодан на столе. За спиной у Чермейн Питер произнес какие-то странные слова, а потеряшка заскулила. Чермейн резко обернулась и обнаружила, что Питер стоит с раскинутыми руками. На них сверкали крошечные язычки пламени, от кончиков пальцев до плеч.
«Схлыньте, о воды, на полу!» — пропел Питер.
Язычки пламени засверкали у него в волосах и на мокрой груди тоже. Самодовольное выражение лица сменилось испуганным.
«Ой, мама!» — проговорил он.
Тут пламя охватило его с головы до ног, и он заполыхал не хуже костра. Тут уж Питер побелел от паники.
«Жжется! Спасите!»
Чермейн кинулась к нему, схватила за горящую руку и толкнула в воду на полу. Ни к чему хорошему это не привело. Чермейн вытаращила глаза на это невероятное зрелище. Пламя тлело под водой. Питер был окружен белыми пузырями пара, потому что вода начала кипеть. И вдвое быстрее выволокла Питера обратно в облаке пара и брызгах кипятка.
«Сними заклятие!» — закричала она, отдергивая руки от горячего рукава Питера.
«Я не знаю, как!» — взвыл Питер.
«Что это за чары?» — заорала на него Чермейн.
«Чары против потопов из книги Полимпсеста», — промямлил Питер. «Я понятия не имею, как их снимают».
«Какой ты дурак!» — бросила в сердцах Чермейн. Потом поймала Питера, захваченное пламенем плечо, и встряхнула. «Чары, хватит!» — завопила она. «Уй, больно! Чары, я приказываю вам немедленно сняться!» Чары послушались. Чермейн стояла, трясла обожженной рукой и смотрела, как пламя исчезает с шипением в облаках пара, оставив после себя мокрый запах гари. Питер был теперь весь коричневый и подпаленный. Руки и лицо у него стали ярко-розовые, а волосы заметно короче прежнего.
«Спасибо», — сказал он, и от облегчения сел обратно в воду.
Чермейн рывком поставила его на ноги. «Фу! От тебя пахнет паленой шерстью! Разве можно быть таким дураком? Какие еще чары ты тут пробовал?»
«Никакие», — ответил Питер, вычесывая пальцами из волос горелые клочья.
Чермейн ни чуточки не сомневалась, что он врет, но если так, признаваться Питер не собирался.
«И вовсе я не дурак», — возразил он. «Посмотри на пол».
Чермейн посмотрела и увидела, что вода почти вся схлынула. Остались просто плитки, мокрые и блестящие, и от них валил пар, но потоп кончился. «Значит, ты везучий», — сказала она.
«Да, обычно мне везет», — сказал Питер. «Мама тоже всегда так говорит, когда я неправильно насылаю чары. Наверное, мне надо переодеться».
«И мне», — сказала Чермейн. Они прошли в дверь. За порогом Питер попытался повернуть направо, а Чермейн пихнула его налево. Поэтому они вместе шагнули прямо и очутились в гостиной. Мокрые потеки на ковре стремительно испарялись и высыхали. Но запах в комнате по-прежнему стоял ужасный. Чермейн фыркнула, развернула Питера и снова пропихнула его в дверь и налево. Коридор был сырой, зато воды в нем больше не было.
«Видела! Получилось!» — сказал Питер на пороге своей спальни.
«Уф!» — сказала Чермейн и удалилась в свою. «Хотела бы я знать, что еще он успел натворить. Не доверяй ему ни на грош». Парадная одежда Чермейн превратилась в мокрую груду. Чермейн печально сняла ее и развесила по комнате, чтобы просушить. Лучший жакет погиб безвозвратно. Спереди на нем красовалась подпалина. Придется завтра идти в королевскую резиденцию в будничном платье. «Вообще-то нельзя оставлять Питера без присмотра», — задумалась Чермейн. «Готова спорить, он тут весь день напролет баловался с заклятиями. Я бы на его месте так и поступила». Чермейн поежилась. Она поняла, что на самом деле ничуть не лучше Питера. Ведь она тоже не смогла справиться с искушением попробовать чары из книги Полимпсеста. Когда Чермейн вернулась в кухню, снова сухая, если не считать волос, в самой старой одежде и в тапочках, она стала относиться к Питеру заметно добрее.
«Узнай, как попросить ужин», — сказал Питер, когда Чермейн пристраивала мокрые туфли сушиться у очага. «Умираю с голоду».
Было видно, что ему гораздо уютнее в старом синем костюме, в котором он появился в доме. «У нас еще остались пироги в сумке, которую вчера принесла мама», — сказала Чермейн, стараясь выбрать для туфель самое подходящее место.
«Нет», — ответил Питер, — «я все съел на ленч».
Доброе отношение разом испарилось. «Прожорливая свинья!» — припечатала она и постучала по стене, чтобы раздобыть корма для потеряшки. Несмотря на все оладьи, съеденные в королевской резиденции, потеряшка при виде новой собачьей мисочки пришла в восторг. «И ты тоже прожорливая свинья!» — сообщила Чермейн, глядя, как потеряшка заглатывает корм. «Куда в тебя столько помещается?» «Дедушка Вильям, где нам взять ужин?» Ласковый голос стал теперь слабым-слабым.
Постучите по двери кладовой и скажите: «Ужин, душенька».
Питер добежал до кладовой первым. «Ужин!» — проревел он, изо всех сил ударив по двери. Со стороны стола послышался какой-то шлепок с перестуком. Чермейн и Питер повернулись посмотреть. Рядом с открытым чемоданом лежала баранья котлетка, две луковицы и репа. Чермейн с Питером уставились на них.
«Все сырое», — огорошенно проговорил Питер.
«И на двоих не хватит», — протянула Чермейн. «Ты сможешь это приготовить?»
«Нет», — ответил Питер. «У нас дома готовит только мама».
«У-у-у!» — воскликнула Чермейн. «Зла не хватает!»